Я напомню вам смысл того, чем мы занимаемся. И этот смысл одновременно есть причина, почему все то, чем мы занимаемся или будем заниматься, имеет к нам самое непосредственное отношение. Не потребительски эстетическое, как мы обычно читаем книги, а жизненное, непосредственное. И причина или смысл того, чем мы занимаемся, это состоит в том, что роман, с которым мы имеем дело, или текст, это роман, как я вам говорил, желаний и мотива, роман самостановления человеческого существа, роман воспитания чувств. Вы знаете, что есть такая традиционная форма романа воспитания чувств в европейской литературе, да и не только в европейской. Ну, в европейской, я напомню вам, гётовский роман «Вертер» – это роман воспитания чувств. Или флоберовский роман, который так и называется «Воспитание чувств» или «Чувственность». Переводя на язык более близкий к современному тексту, к нам, я не буду употреблять термин «роман воспитания чувств», а потому что он как-то звучит очень педагогически. А то, чем мы будем заниматься, очень далеко от педагогики. И от литературоведения тоже очень далеко. Я буду называть это романом «Пути». «Путь» с большой буквы. Или романом освобождения, чтобы вызвать в ваших головах и в ваших душах ассоциации с существующими традициями, скажем, с религиозной традицией, в которой есть термин спасение или освобождение. Слово «путь» также имеет смысл не просто обыденный путь жизни, а путь как путь спасения. Или, если угодно, путь искупления. То есть, чем больше вы будете прикладывать к этому традиционные термины, существующие в текстах, называемых священными, то тем больше это облегчит вам работу вашего собственного усвоения того, о чем я буду вам рассказывать. Это, конечно, будут только ассоциации, метафоры, но они очень пригодятся к тому, чтобы понять смысл, о чем идет речь. Значит, мы об этом можем договориться. Итак, это путь прихождения к себе. Или путь, можно так, обыгрывая возможности языка, сказать так, путь прохождения, такого прохождения жизни, в результате которого ты приходишь к себе и реализуешь себя. Основной движущий мотив и пафос, и страсть Пруста было то, что можно резюмировать словом реализовать себя. То есть реализовать себя во всем богатстве своих желаний, которые у тебя есть, но ты их не знаешь. То есть природа их тебе непонятна. А реализовать то, природа чего непонятна, невозможно. Если ты не поймешь свои собственные желания, то ты себя не реализуешь. И поэтому для Пруста и для любого человека, наверное, слова «реализовать себя» совпадает со словами «понять, кто ты есть на самом деле и каково твое действительное положение». Я уже вам упоминал в прошлый раз Фолкнера, который говорил, что самая большая трагедия человека – это тогда, когда он не знает, кто он и какое занимает он место. И вы знаете, что Фолькнеру понадобилась весьма усложненная форма письма, то есть писания и текста, чтобы в различных временных пластах реконструировать действительный смысл тех ощущений и состояний, которые человеком испытываются сейчас, в данную минуту. Но они непонятны по своей природе, непонятны по своему смыслу, непонятны по своему значению, если ты их не развернул в реконструированные пласты и корни, уходящие очень далеко от тебя. Один очень хороший поэт французский 20 века, Поль Валери, говорил, что мои чувства приходят ко мне очень издалека. Или мои состояния идут ко мне очень издалека. Вообще человек есть существо далекого. То, что он испытывает сейчас здесь, и то, что ему кажется самодостаточным. Ну, мне кажется, что я вот вижу этот блокнот, это значит акт, в котором, за который дальше идти не нужно. Он сам себя исчерпывает. Я понятно выражаюсь. Он самодостаточен. Так мне кажется. А в действительности даже то, что я вижу вот этот блокнот, идет, как мое состояние, теперешнее, в эту минуту, идет ко мне издалека. Ну, вы легко поймете, если сразу вспомните, я ведь сейчас только резюмирую, вспомните тот пример, который я вам говорил. Помните, я рассказывал вам, Сен-Лу смотрит на Рафиль, так же, как я смотрю на этот блокнот. Но то, как он видит Рафиль, идет к нему не из этой секунды, не из того, что он видит сейчас, а идет к нему издалека. В том числе, как я вам рассказывал в прошлый раз, из мира мечтаний, из мира высоких грез, которые бросают свой отблеск на само по себе пустое лицо Рафиль, и он видит в этом отблеске, но ему-то кажется, что он видит нечто самодостаточное. Он видит реальную Рахиль, которая как будто наделена теми качествами, которые он видит. Он видит прекрасную женщину. А она, как мы выяснили в прошлый раз, если посмотреть на нее другими глазами или из другого далека, можете удержать эту метафору, значит, Сен-Лу идет к тому, чтобы увидеть Рахиль из своего далека. А Марсель, другой смотрящий на Рафиль, идет из своего другого далека, тоже далека. И в этом далеко он видит пятифранковую проститутку на месте того лица, где Сен-Лу видит божественную женщину, пуп земли. Да вот я возвращаюсь, значит, это непростая вещь видеть то, что видим. И поэтому, когда я говорю, что прустовская мания – это мания реализовать себя, она у Пруста почти что тождественна другой фразе, которая тоже очень часто повторяется у него на всем протяжении романа. И вы как-то сразу не уловите, почему эти фразы могут быть тождественны. Вот я сейчас их произнесу. Значит, одну я уже сказал. Реализовать себя. А вторая фраза следующая. Она звучит примерно так. И часто Пруст ее повторяет в разных сочетаниях, но смысл примерно один и тот же всегда. Обязанность писателя, или в других случаях это обязанность человека, задача моего я и так далее, и так далее. Обязанность писателя, возьмем в этой формуле, это реализовать впечатление. Какая может быть связь между реализацией себя, которой мы придаем такой, ну, более общий смысл, ну, скажем, стать человеком, стать взрослым и так далее, так далее. и реализовать впечатление. А это совпадает. Я дальше буду показывать, насколько существенно это совпадает. Совпадает в том, что я буду называть реальностью. А Пруст говорил, что единственная настоящая философия – это та, которая состоит в восстановлении или узнавании того, что есть на самом деле. Тогда оказывается, что философия не какое-то учение или ученое занятие книжное, а часть нашей жизни. Потому что если философией называется то, наша способность установить, что есть на самом деле, в том числе в наших чувствах, то, следовательно, философия есть элемент того, какими будут наши чувства или состояния после того, когда мы установили, что они значат на самом деле. Или реализовали себя, или реализовали впечатление. Ну, скажем, с точки зрения Пруста, и с нашей опять точки зрения, я буду все время совмещать, потому что Пруста, моя задача в том, чтобы показать, что то, что говорит Пруст, это то, что могли бы сказать и мы, если бы подумали. Ну, просто он подумал немножко раньше и целую книгу написал, а мы думаем немножко позже. Но мы можем воспользоваться этим как духовным инструментом, чтобы заглянуть посредством этого оптического инструмента в свою собственную душу и в свой собственный опыт. Значит, Шен-Лу, имея впечатление от Рахиль, с точки зрения Пруста, не реализовал впечатление. То есть не раскрыл его, в том числе не прошел в то далеко, из которого, из этого далека Рахиль видна именно так, как она видна, то есть как самая прекрасная женщина на свете. Не реализовал впечатление, он не реализовал из себя в своих чувствах. Он оказался чем? Марионеткой совершенно случайной ситуации, то есть рабом своих собственных состояний. А всякая философия, как и всякая мысль, есть дело свободного человека, в том числе свободного от привидений, которые вырастают из твоей собственной души. Поэтому философы часто говорят, вы мне простите, что я буду все время так отклоняться в сторону, но это не отклонение, это то, что связано с нашим занятием. Поэтому философы считают, что человек, человеческое существо, это не мир делает его рабом. По отношению к миру человек свободен абсолютно. Корни его рабства уходят в него самого. Корни рабства Шен-Лу, или в данном случае рабство, это то же самое, что не реализовать себя, уходит в его неспособность реализовать свое собственное впечатление. То есть разобраться, что же он чувствует на самом деле. И можно ли приписать испытанное его чувство качеством Рахиль? То есть что она такова в абсолютном смысле, то есть вызывает своими достоинствами, не может не вызывать любовь к ней. Или не такова. И вся философия просто затем состоит в том, чтобы доказать, что такого быть не может. Нет таких качеств людей, из которых вытекали бы наши к ним, к этим людям отношения. Ну, любая женщина заменимо как минимум 1000 других, как объект любви. И опять вам напомню слова Аристотеля, чтобы вы не воспринимали мою фразу как какой-то обыденный, я не знаю даже, как это назвать, текст. А текст, в котором я ищу смысл просто. И чтобы поставить вас на путь смысла, я напомню вам одну фразу. Аристотель в свое время еще очень хорошо сказал, что причина, почему я люблю, гораздо важнее объекта любви. То есть он имел в виду, что любя человека, мы любим в действительности нечто другое, не совпадающее с качествами этого человека. И, следовательно, наоборот, из качеств того, кого мы любим, невыводимо наше состояние. Оно не ими рождено. Если бы это было бы иначе, то вообще мир был бы совершенно непонятен, ведь нет никакой логики в том, если призадуматься, что вот если человек какой-то А обладает свойством Б, что у меня, у человека С, должно быть состояние любви к нему. Не вытекает. Просто потому, что я могу любить человека а вы его не любите, хотя он обладает теми же качествами. И так далее. Ну, сейчас мы переходим на тему там субъективности любви, но пока эта тема сейчас для нас не важна. Значит, я поворачиваю, повторяю снова, разъясняя слово реализация. Реализация себя или прихождение к себе. Это можно сформулировать в виде другого вопроса. Очень интересного, кстати, вопрос. Тоже, который покажется вам банальным и обыденным. Вопрос звучит так. Я сформулирую так, что вся тема этого романа состоит в том, как мы вообще вырастаем. И вырастаем ли вообще. То есть становимся ли мы вообще взрослыми или мужчинами. Я, простите, здесь кажется преимущественно женское общество. Но я уже в прошлый раз употреблялся термин «мужчина» совсем в другом смысле слова, в смысле человеческой доблести, и позволю себе это применять дальше. Я надеюсь, что здесь нет феминисток, которым свойственно обижаться на выражение мысли, а не на отношения. Они очень бывают подозрительны любым словосочетанием, где фигурирует слово «мужчина». А то, что мы никогда не вырастаем, а для Пруста проблема, как я сказал, уже проблема вырасти, стать мужчиной, она сводится к тому, к вопросу, обижаемся мы на мир или не обижаемся. Ведь что значит не быть взрослым или не быть мужчиной? Ну, очень простая вещь. Это считать, и вы сейчас легко узнаете то, что я сейчас буду говорить, как структуру во многих явлениях, с которыми вам приходилось сталкиваться. Это считать, что мир есть нечто такое, что центрирован, как говорят по-грузински, да и центра, центрирован на нас. Он создан для того, чтобы нас или обижать, или гладить по головке. Вы знаете прекрасно, что детская психология состоит в этом своеобразном эгоцентризме, когда ребенок воображает себя центром мира, в том смысле, что все, что в мире происходит, это происходит для того, чтобы или доставить ему удовольствие, или обидеть его. Он очень подозрителен, и все события имеют, знаковую природу. Все они что-то означают по отношению к нему. Поэтому мы говорим, хотя это тавтология, ребенок инфантилен. Ребенок есть ребенок, пока он ребенок. А когда взрослый таковы? Оглянитесь вокруг себя, вы увидите общество, состоящее из дебильных переростков, которые так и остались в детском возрасте, которые воспринимают весь окружающий мир, то есть все, что не есть мы сами, мы воспринимаем как что-то, в чем что-то происходит по отношению к нам. Не само по себе. Даже цветок в мире, с точки зрения ребенка, не растет сам по себе, как автономное явление жизни. Он направлен. Он для нас. Или все вокруг темно, и там копошатся демоны, которые окружают наш светлый остров. Конспирации, заговоры. Намерение по отношению к нам. Первый философский акт вырастания состоит в следующем утверждении. Кстати, сейчас я вспомнил, что почти буквально ту фразу, которую я сейчас хотел сказать, сказал в свое время Людвиг Витгенштейн. Есть такой австрийский философ, потом английский философ, поскольку он жил в Англии, философ 20 века. Эта фраза состоит в следующем. Какая? Мир не имеет по отношению к нам никаких намерений. Это взрослые точки. А вы знаете, что взрослые ведь могут себя вести по-детски, если по-детски вы вспомните, что один персидский царь, которому угодно было завоевать Грецию, отправлял флотилию в Грецию, в это время разбушевалось море и потопило всю его флотилию. Он приказал высечь море.